Всем добрый вечер. Мы сегодня урок называется «От кого зависит наше будущее?». Понятно, что вы, наверное, знаете ответ. Все считаем, мы и знаем, что от человека все зависит. Но как это объяснить? Есть несколько историй в Талмуде, в Мидрашах, которые кажутся, что по-настоящему от человека ничего не зависит. Есть история про раби Элазар бен Гдат. Был такой раввин в Израиле. Он считался главным раввином на тот момент Израиля. То есть он был большой, скажем, статус был. И должность была непростая. Но при этом дома у него не было ничего. Даже не было поесть, не было еды, не было воды. Рассказывают нам мудрецы, что однажды он сделал аказат дам. Он отдал свою кровь слили кровь, раньше они так лечили, сливали кровь, чтобы обновить организм, наверное. И он приходит домой, после этого нужно что-то поесть, и он пытается найти что-то, и у него дома была одна головка чеснока, и он это съел и упал в обморок. То есть из-за того, что и кровь потерял, и энергии не было, и он еще поел вещь острую, и, короче, упал в обморок. Его ученики пришли, услышали такой шум, заходят в комнату, увидели, что он упал, увидели, что у него слеза падает, увидели, что он улыбнулся, и потом они увидели какую-то искру, которая выходит из лба, и раввин проснулся. Они, конечно, его привели в порядок, дали ему воды, поесть, и они спросили раввина, что там было, объясните нам, что случилось. Он говорит, я вам расскажу. Говорит, я пришел к Всевышнему. Когда я упал в обморок, я увидел Всевышнего. И я начал жаловаться, плакать. Почему у меня такая судьба? Почему я не могу получить от тебя минимум хлеб, просто воды, обычный молоко. Не то, что люди сегодня, мы привыкли к изобилию. Да? Он говорит, мне нужно минимум. Это неприемлемо, чтобы дома не было вообще ничего. И он говорит, я начал плакать. Так Всевышний ему сказал, что ты хочешь? Чтобы я разрушил весь мир для тебя? Когда я создавал мир, ты был записан в книгу бедных людей. И что бы я ни сделал, что бы ты ни сделал, даже ты будешь заниматься там делами, будешь что-то пытаться делать, что бы ты ни делал, ты останешься таким. Для того, чтобы поменять судьбу твою, нужно разрушить весь мир, сделать его тоу-ва-бу, сделать его как изначально, да, сначала, вернуть его в нулевую точку, и тебя вписать в книгу этих вот состоящихся людей, люди, которые в состоянии купить себе еду, средние, богатые. Ты готов, чтобы я разрушил мир? Говорит ему раби Элазар, в принципе, да, но мне интересно, сколько я прожил, больше, чем меня осталось, или меньше? И Всевышний ему отвечает, что ты прожил уже больше, чем тебе осталось, и больше половины жизни ты прожил, поэтому решай. И раби Элазар говорит, окей, я решаю остаться, каким я есть, только покажи мне свой мой будущий мир. И он ему показал 13 там реках Фарсимона, что-то такое большой рай. И тогда я улыбнулся, и Всевышний дал мне такой, здесь вот на лоб такой этот удар, это та искра, которую вы увидели, и я проснулся. И интересно, вся история такая, она возникла с вопросом таким большим. Получается, что у человека нет выбора. Получается, что человек должен стараться, есть как бы книга, такая книга, которая она написана уже при сотворении мира, и человек не может поменять свою судьбу. И если человек будет стараться, это вообще не зависит от его стараний, не зависит от его деяний. В нашем мире сегодня, в современном, очень часто мы видим разные тренинги, разные психологические такие тренинги, которые финансовые, говорят, людей учат, во что вкладывать, как поднимать свое состояние финансовое и так далее. Но получается, что по этой истории, что бы ты ни делал, то, что тебе уже суждено, оно и будет. Так смысл стараться есть или нет? Это в отношении финансов. Да, другие есть истории много, когда нам Талмуд говорит, что жена у человека, она, в Масехет Сота написано, что Арбаим Йом Кодем Йецират Хавлад, 40 дней до творения этого человека, когда человек сотворился, то есть в утробе своей матери, 40 дней до этого написано, что Йецет Баткор выходит голос и говорит: Бат плюни или плюни, дочь такого-то выйдет замуж. То есть даже и судьбы между людьми уже решены, кто на ком женится. Но с другой стороны, мы видим, я это называю огромной эпидемией. Сегодня каждые два дня люди, нашей скромной общины, скажем так, нашей еврейской, друг друга мы знаем, русскоговорящей общины, мы видим, сколько разводов. Мы видим в общем в мире большая эпидемия разводов. 67-70% в мире, в западном мире люди разводятся. Те, которые живут вместе, они так, большая часть из них, 80% страдают в семейных отношениях. Только 20 из 30, кто живут вместе, они 20% из 30% они меньше 3-3% в мире наслаждаются семейными отношениями. А где бат пронит и пронит? То есть где вот это вот Всевышний соединяет пары? Так почему люди разводятся, если уже так суждено? Почему? Получается, что мы не можем, с одной стороны, мы видим, что Всевышний решает судьбу нашу. С другой стороны, мы видим, что человек сам решает, если ему суждено. Я дал вопрос такой, задал одной паре, которая хочет разводиться или хотела разводиться. Если Всевышний вам, скажем, дал подарок, называется хупа, вас поставил под хупу, так в чем сомнение, почему вы хотите разводиться? А есть проблемы в отношениях? Ну, окей, у кого их нет, мы их выстраиваем, мы их решаем, мы пытаемся наладить. Но вот это вот решение я там решил. Всевышний мне дал судьбу, а я ее меняю. Могу ли я поменять свою судьбу? Или нет? Или все оно находится под влиянием человека? Извините, под решением Всевышнего? Или человек может менять? В нашей главе мы находим, когда Всевышний обращается к Аврааму и говорит, Аврааму говорит, что я видел в созвездиях, что у меня нет детей. Не может быть детей. Всевышний ему говорит, у Авраама нету детей, у Авраама будут дети. Что это имеется в виду? То есть поменял имя, поменял мазаль. Но мудрецы нам говорят, мишанэ маком, мишанэ мазаль. Когда мудрецы говорят, что поменял место жительства, ты меняешь свой мазаль, то как объяснить? Но почему Раби Элиэзер бен Пиданья не пошел и не поменял свое место жительства? Может, он жил в Израиле, ему не шло. Пошел бы он, жил в другом месте, поменял бы свой мазаль. Да? Как это объяснить? Когда мудрецы нам говорят, что поменял свое имя, ты поменял свой мазаль. Многие люди, которые не складывают своих имена, они меняют свое имя. А это вообще помогает как-то? Мы знаем, что когда человек заболевает серьезно, мы добавляем имя Хая для женщины или Хаим для мужчины. А помогает ли это или не очень? Как это работает? Как это вообще понимать? Тема, она сама непростая, потому что она обширная тема. Я скажу всего лишь то, что я знаю. Я уверен, что вы знаете, некоторые из вас другие версии, может быть, кто-то знает больше. Я знаю то, что я расскажу сегодня, то, что мне удалось понять, поделиться мыслями. Есть такой мидраш, который говорит, что когда человек создается, есть ангел, это мидраш Танхума рассказывает, ангел, который зовут его Герайон. Ангел Герайон, это на иврите, с переводом на иврит, это беременность, так называют ангела. И он берет эту каплю, и он приходит к Всевышнему и говорит, что с ней будет, с этим человеком, что будет с этим человеком. Богатый он будет или бедный, высокий или низкий, успешный или неуспешный. Все то, что связано с материальным миром, решается в день создания человека. Так пишет Мидраш. Если все уже решено, все уже создано, все, ну, скажем так, запланировано на человека, так что надо, что, а что да, мы можем сделать? Там Мидраш пишет, что цадик ораша, праведник или злодей, это не решается. Это не решается. Всевышний не решает за человека быть праведником или злодеем. Теперь вопрос, а что это имеется? Что имеется в виду, не решается, чтобы быть праведником или злодеем? Это мы говорим про выбор, да, все мы знаем, что это выбор. Но почему именно это не решается? Почему человек с помощью выбора, например, не может выбрать быть богатым? Если он выбрал не сидеть в четырех стенах, он хочет пойти стать богатым, он станет или нет? Мидраш нам говорит, что нет. Он только может решать, быть праведником или нет. Вот это вот то, что он может решать. Сейчас я объясню про нашу главу, как Авраам, что такое имя поменять, что такое поменять место. Но вначале мы видим, Мидраш говорит, что все решено, кроме быть праведником или злодеем. Это уже человек выбирает, быть им или нет. Каким быть, каким путем. То есть, другими словами, если решено, что человек будет богатым, он по-любому будет богатым. Или он будет богатым человеком, но он выбрал праведный путь, для, ну, чтобы стать богатым. Или злодейный путь, чтобы стать богатым. То есть по-любому он заработает те деньги, которые ему суждено в этой жизни. Вопрос, он выбирает это зарабатывать кошерным путем, правильным путем. Ни воровство, ни обманом, ни под проценты и так далее. Или он выбирает это кривым путем. По-любому то, что суждено, он заработает. А если человеку суждено быть бедным, то вопрос, как он воспринимает свою бедность. Если он из-за того, что он бедный, он начинает воровать, или он начинает заниматься жаловаться за жизнь и так далее, получается, что он неправедный. В Талмуде говорят, что был такой Гилель. Гилель, у него было очень много детей, он был очень бедным человеком, и он был очень радостным в жизни своей. То есть по жизни он был спокойным человеком, но очень радостным. И написано, что Гилель хаевит аним. Гилель, он будет в следующем мире, придет бедный человек и скажет Богу, Бог ему спросит, почему ты жаловался на жизнь? Почему ты из-за этого там не хотел служить мне и так далее? Он скажет, бедный, у меня не было времени, я был бедным, я занимался тем, чтобы прокормить минимум семью, у меня не было времени заниматься тобой. Всевышний позовет Илья и скажет, Илья, а как у тебя было? Илья скажет, что такое путь праведника быть бедным, в бедности. И тогда человеку станет стыдно. Он поймет, что он неправильно повел себя. То есть богатый человек, да, был такой очень большой мудрец, он был богатейшим человеком, при этом он не занимался своим богатством, не пересчитывал деньги, как мы это любим делать постоянно, некоторые из нас, то он занимался Торой, а он был богатым, богатство может мешать человеку заниматься Торой, он занят имуществом, он занят там, своими деньгами, марбем, нехаси марбе дага, больше имущества, больше волнения. Нет, у него было килограмм муки там в день, он что-то пекли ему там хлеб, и он ел и занимался Торой. То есть, когда в следующем мире придет человек и скажет, я был занят своим имуществом, не мог заниматься Торой, или не мог быть праведником, я был обязан, вынужден вести себя, как я веду себя, потому что я богатый человек, я вынужден не одевать тфилин, вынужден был там не есть кошерную еду, потому что я богатый человек, у меня есть общество определенное. Придет этот раввин, этот мудрец Торы, и скажет, я тоже был богатым, у меня все было нормально. То есть состояние человека по-настоящему не зависит от человека. Человек может быть средним, богатым или бедным. Всего лишь то, что человек может выбирать, это путь, как себя вести в этом состоянии, где он находится. И каждый человек приходит в этот мир со своим, скажем, своей задачей. Богатство. Это не всегда хорошо. В смысле, что это сложнее преодолеть испытание богатства, написано у мудрецов, сложнее, чем преодолеть испытание бедности, потому что от богатого больше спроса. У него было больше времени или меньше времени, как он считает. У него было больше возможностей, он давал меньше цдаки. То есть там много нюансов, много таких моментов, где у бедного вообще он с этим его не осуждают. И у каждого в этом мире Бог создал, скажем так, вот это вот состояние его среднее или богатое, или бедное, для того, чтобы он достиг какую-то цель в этой жизни. Но то, что дать человеку нужно заниматься, это самое важное, это анализировать, а правильно он ведет образ жизни свой, кошерный или нет. Это единственное то, что нам остается делать. Когда мы говорим про религию, это не противоречие, то есть вот этой обычной жизни человека. Мы иногда, нам кажется, что религиозные люди не живучие люди, они как бы не живут, они как бы фанатики такие сидят где-то там и закрыты, и что-то там страдают. Нет. А вот ты не будешь соблюдать, ты думаешь, у тебя будет лучше, там, например, у тебя будет больше времени зарабатывать денег. Это не зависит от этого. Когда суждено, когда человек рождается, ему уже суждено, сколько он, в каком состоянии он будет. Если взять, поэтому неважно, чем ты будешь заниматься, но если ты будешь заниматься духовностью, то есть это от тебя тоже зависит. От тебя единственное, от нас, то, что единственное зависит, это праведник или неправедник. Когда мы говорим праведник, это имеет в виду правильный путь. Если человек думает, что он украдет, он быстрее заработает и больше заработает, это обман. Однажды, если я не ошибаюсь, такая история Масехет Псахим, я это слышал от Рава Овадия Йосефа, такая история была, что один человек, у него была бочка вина, и он нес ее, устал, положил на пол, и эта бочка взорвалась. Он ищет, смотрит, ничего как бы нет такого, почему она взорвалась, и он понял, что какой-то черт, там черти были, они среди них жили, какой-то черт взорвал эту бочку, и он подал на суд. Бейдин пошел, этого черта взял, и Бейдин подал, пусть этот черт мне вернет бочку. Даян, который там был, он сказал ему, вызвал, ну, два сидят, стоят, и спрашивают черта, почему ты разбил эту бочку? Какое у тебя право? У тебя же нет права имущество портить обычных людей. Он говорит, вы знаете, Рэбби, вы окей, но этот человек украл эту бочку. Так у меня было разрешение ее взорвать. А он положил эту бочку на мое ухо. Он не заметил. Мне было больно, я взорвал. Но если бы он не украл, я бы не взорвал. Такая история. То есть получается, что человек, который крадет краденным путем, то нет благословения в этих деньгах. Так смысл красть? Просто у человека есть такое яйцо, такое вот желание быстро заработать, быстро там чего-то преодолеть, какие-то препятствия в жизни. А это не так. Разницы нет, чем ты, как ты будешь заниматься, чем ты будешь заниматься. В конце концов, ты достигнешь ту же цель. А разница в твоем поведении. Ты выбираешь праведный путь или нет. Если взять семейные отношения. Всевышний дал человеку возможность построить семью. Так, занимаясь этой темой, я понимаю, что люди очень... Во-первых, мы не все понимаем, зачем нам нужна эта вот семья. Не все понимаем мы, зачем мы создаем семьи. Нам так сказали, нам общество говорит. Если сесть и подумать, и зачем мне семья, то путь в отношениях в семье, это называется путь праведный. Когда мы выстраиваем отношения, праведный путь это не только вот эта вот праведность, нам Тора приводит, с помощью Тора мы стаем праведниками. Но есть в Торе бенадамный хаверон между человеком и человеком. Когда человек понимает, что у него есть проблемы в отношениях, то он выстраивает отношения, это называется праведным человек. А я поменяю жену, будет лучше. Я поменяю мужа, будет шикарно. Вот там лучше, вот здесь лучше. Это все мы ищем счастье вне. Да, это неправедный путь. Праведный путь – это когда я делаю себе анализ. Поэтому, когда мы меняем имя, когда мы меняем место жительства, то это не то, что человек поменял имя, то сразу у него что-то поменяется. Это надежда, что человек может быть, есть люди, которым сложно сделать шуву, сложно поменять свой путь. Он, например, очень много плохо себя вел, и его там зовут определенным именем. И это имя ему напоминает его поступки, ему сложно выйти от этого. Ему советуют поменять имя. Ты как будто новый человек. Но если ты как новый человек будешь продолжать те же поступки, поступки злодеев, то есть это неправильные пути, у тебя ничего не изменится. Мешанема ком мешанем мазаль, меняешь место, меняешь мазаль, имеется в виду, ты поменял место. Вот ты зашел, ты переехал в хороший район. Там, в этом районе, люди правильные, и ты учишься от их поступков, ты стаешь хорошим, ты автоматически меняешь мазаль. Это я прочитал в книге Турат Мима, комментарий на Тору. Он говорит, что когда Всевышний сказал Аврааму, а у Авраама нет детей, у Авраама будут дети, это не то, что он добавил букву, и автоматически фокус, и у него сейчас будут дети. Так не работает. У нас нет коротких путей в жизни. Праведный путь требует какие-то усилия. Так что он поменял? Он поменял Авраам. А, у Авраама есть дети, он говорит, что с помощью того, что он стал Авраамом, он стал серьезнее молиться. Ему упоминали заслуги, которые он начал делать. То есть он уже другой человек. Он поменял не только имя, а он другой человек. А, ты другой человек, тебе полагается. Аврааму не полагается, Аврааму полагается. Почему? Потому что он уже другой человек. Это другие поведения, другие уже деяния. О, теперь тебе полагается. Есть люди, которые да, любят сгулот, очень любят. Там, сделай вот это три раза вот так, окунись в микву 500 раз вот так, сделаешь вот это вот так. Все сгулот, которые были созданы, это чтобы привлечь человека к тшуве, к раскаянию, поменять свое поведение. Все сгулот, которые человек думает, что он 40 дней, 40 ночей почитает. Есть такая сгула, которую я... это сгула, которая написана. Если ты 40 дней, 40 ночей, то есть ночью точнее, 40 дней будешь читать Шира Ширим, свиток Шира Ширим 40 дней ночью надо читать, то есть ночью после полдня, в Хацот. Если ты встаешь, ты читаешь 40 дней Шира Ширим, ты найдешь свою пару. Вот сейчас слушатели, у кого нет пары, возьмите сидур и вот найдите Шира Ширим, песни, и в полночь, 12:30, каждую ночь, 40 дней, 40 ночей точнее, прочитайте, и после 40 вот этих вот ночей вы найдете себе пару. Так пишут наши мудрецы. А что, это неправда? Это правда. Но когда они писали это, они имели в виду, что эти 40 ночей ты встаешь ночью, ты посредине сна своего, ты начинаешь читать текст, а в тексте Шира Ширим там рассказывают между, связь между Всевышним и Израилем. То есть как муж и жена. И ты начинаешь изучать Шира Ширим, ты начинаешь думать так. А, в Шира Ширим написано, как муж должен любить жену, как он должен уважать ее. Как жена должна любить и уважать своего мужа. Да? И с помощью этого ты меняешься, ты готовишься к семейной жизни. Ты начинаешь понимать, зачем тебе нужна семейная жизнь. Одна сегодня такая смешная пара, хорошая, мне понравилось с ним провести время, они пришли, скоро без радости у них свадьба, дай Бог, чтобы все получилось. У них все получится, хорошая пара. Они, парень рассказал мне, что он пришел домой к девушке, к невесте, и она ему завтрак приготовила. Потом они там побеседовали, что там время обеда пришло, и обед приготовила. Да, и вот приятно, вот, слава Богу, это хорошо. Это приятно. Да? И тогда там было сказано такое, что почему-то в семейной жизни, когда уже после свадьбы, это сейчас это все до свадьбы. А в семейной жизни после свадьбы, когда заходит уже рутина такая бытовая, и мы забываемся, да, нужно, как говорится, не привыкай к этому. Все это временное. Потом все будет реально. А реально, типа, это то, что человек должен, ты должен, ты должен, ты должен, ты обязан, принеси, дай, купи, не атмосфера, ничего. А какие отношения могут быть? Понятно. Понятно, что человек, который не работает над отношениями после свадьбы, никакое отношение у него не будет хорошее. И он подумает, что если он поменяет жену, мишане маком, мишане мазар, он поменяет жену, у него будет все хорошо. Он поменяет мужа, у него будет шикарно, вот среди, вот эти вот хорошие, вот смотри, там хорошо, а там очень хороший муж, а там очень хороший. И если мы верующие люди, мы верим в Бога, то тот, кто стоял под хупой, значит, Бог его благословил. А почему у тебя что-то не получается? А это жена виновата, это муж виноват. Это никто не виноват, ты сам виноват. Ничего не хотим работать, хотим, чтобы все было так само. А само не бывает. Когда мы говорим про нашего Авраама Авину, он был человеком испытаний, скажем, его испытывали 10 раз. Бог дал ему 10 испытаний. И вопрос, да, почему Авраам где-то не сломался? Почему Авраам стал все Всевышний? Я устал. Правда, вот я вот там 20 лет тебе верю, мне сложно. Без детей сложно. Ты мне говоришь, что уехать из страны, оставить свои привычки. Мне сложно. Авраам ничего не говорит. Почему? У Авраама не возникают какие-то вопросы. А, вот ты мне пообещал приехать в Израиль, там будет шикарно. Он приезжает в Израиль, и там голод. Почему у него не возникают вопросы сразу? О, я не понимаю, какие отношения между тобой и мной? Авраам, он выбрал Всевышнего. Я выбираю Всевышнего. Я выбираю Всевышнего, и поэтому я готов к любым испытаниям. Я готов к любым испытаниям. Всевышний говорит ему, выходи из страны, выходи из страны. Забудь привычки, забывай привычки. Начинай привыкать к другому, привыкай к другому. Принеси жертвоприношение сына, приносит жертвоприношение. Он, а где его усталость? Почему он не задает вопросов? Мидраш говорит, что он не... Но даже во время, когда Ицхака принесел жертву, он даже слова не сказал Всевышнему. Он не задал ему вопросов. Несмотря на то, что это противоречило все его принципы. Он всем говорил, что нельзя приносить жертвоприношение. Это называется молех. Такое было его поклонничество. Приносили жертвоприношения своих детей. Он всем говорил, что это ошибка. Верьте в Бога единого. Он хороший, он добрый. Он не просит детей в жертву. И бах тебе, да, иди принеси в жертву своего сына. Как это преодолеть? Это же очень сложно. Да, мы привыкли читать недельную главу. Там написано, что Авраам преодолел. Да, ему было сложно. Нет. Это не просто так. Авраам это поучение. Каждый из нас может быть Авраамом. Только Авраам был мудрым стать Авраамом. А у нас не хватает такой мудрости. Мы думаем, что мы поменяем что-то в жизни, поменяем имя, поменяем место, поменяем это. Не в этом смысл. Не поменять место смысл, не поменять имя в смысл. А смысл поменять в поведении, в поступках. Выбрать праведный путь. Авраам выбрал праведный путь. А праведный путь он не легкий. Он не всегда легкий. Мы выбираем Всевышнего, послезавтра уже считаем, что мы партнеры, а если Всевышний у него все в руках, то он мне немножко откинет, немножко даст. Такого не бывает. Когда человек выбирает Всевышнего, Всевышний хочет понять, зачем он это выбрал. Если человек выбирает Всевышнего, потому что он, ему выгодно быть со связью навсегда, у него хорошие великие связи с Богом, но это не для этого выбирает Всевышнего. Потому что Всевышний по-любому же наш. Какая разница, чего выбирать? Он по-любому на связи с нами, со всеми. Он нас создал. Он говорит, я тебе даю путь, праведный или нет. Путь праведный. Там нужно потеть. Праведный путь – это пот. То есть надо работать. Хафец Хаим, я помню, он говорил, вы не думаете, что я когда-нибудь родился Хафец Хаим? Никто из наших больших мудрецов. Когда я учился в Ишиве, мне один мой, бахур Ишива сказал, друг мой, он говорит, что я не понимаю, почему про праведников не пишут их путь, как они стали праведниками. И он пишет, что прав. Мы видим большого праведника, видим раввина, видим успешного человека. И мы начинаем думать, ох, какой молодец, ой, какой он молодец, он достиг, а мы не можем. Почему мы не можем? А потому что не надо смотреть на его сейчас состояние. Потому что надо узнать его путь. Любой человек, который даже, возьмем материальный мир, богатый человек. Есть два вида богатых, которые по наследству получили. Наследство, оно уходит, оно исчезает. То, что ты не достиг потом, ты быстро его потеряешь. Даже имя по наследству раввин, большой великий раввин, его сын встает тоже великим раввином. Он не может быть великим раввином, если он сам что-то не делает. Автоматически никогда ничего не бывает. Бывает только с помощью труда. Если человек трудится, если он делает чего-то сам, тогда он может повлиять на свою судьбу, на мазаль. Да, можно поменять мазаль. Да, можно поменять скажем так, свое будущее. Но будущее, как говорится, оно зависит от, да, оно зависит, да, от человека. Всевышний дает два пути человеку. Есть два вида будущего. Или ты говоришь все так, как есть, и окей. Или ты меняешься. То, что мы начали Талмуд, то, что начали, что Раби Лазар сказал Богу, какая моя судьба, Бог ему сказал, ты написан в книге бедных, значит, и не всегда задача успеха это быть богатым. То есть не обязательно менять, да, мы не поменяем наше состояние с помощью поменять имя, поменять место, мы не поменяем свое состояние материальное, в смысле заработка. Мы или средние, или богатые, или бедные. Но мы можем поменять будущее в смысле какого успеха в других. Сколько детей, как они будут выглядеть, как мои отношения будут с женой, как мои отношения будут с мужем. Это все называется праведник или неправедник. То, что Мидраш говорит на Танхума, что человек решает сам, праведник, неправедник, это имеется в виду, кроме материального состояния богатства. Средний человек, богатый человек или бедный, это всего лишь какая-то задача человека. Быть богатым или бедным, или средним. Это его как бы все, это не меняется. Это невозможно поменять. Средний человек или богатый человек, это всего лишь тавкид. Я просто забываю всегда это слово на русском. Тавкид это, помогите мне на русском языке, да, слово. Всего лишь тавкин. Всего лишь какая-то...
Задача, предназначение.
Предназначение, задача, да, богат. Не всегда богатые рады, что они богаты. Не всегда бедные рады. Потому что, если я понимаю, что это моя задача всего лишь, то разницы нет между средним, богатым или бедным. Это все же задача. А разница есть, да. Какое у меня благословение было? У меня есть дети. У меня есть... да, должность, спасибо, да. Это всего лишь должность. Есть у меня дети, благословленные дети или нет. Аврааму Всевышний пообещал, Раши говорит, что Бог ему пообещал три вещи. Пообещал ему богатство, пообещал ему имя и пообещал ему детей. Но смотрите, что Раши там говорит, что он пообещал ему богатство, чтобы его успокоить. То есть Авраам, когда Бог ему говорит, лех леха, уходи из страны, Авраам подумал, в дороге человек теряет деньги, в дороге человек теряет имя, в дороге человек не может размножаться. Так Бог его успокаивает, говорит, несмотря на то, что ты будешь в дороге, я тебе дам и богатство, и детей, и имя. Но это все было уже суждено Аврааму, быть богатым. Бог ему сказал, смотри, это богатство, это имя, дети могут быть гурказдим, но как они будут выглядеть, твои дети? Что ты будешь, как ты будешь использовать твои деньги? Как ты будешь... В какой стране ты будешь жить? Какое общество у тебя будет? Это ты решаешь. Так я тебе говорю, у тебя все равно суждено быть богатым. Ты будешь богатым. Только даже в дороге. Даже в Израиле. Даже там, где-то далеко от своей страны, все равно у тебя будет. То есть Бог его успокаивает, но это не говорит о том, что он как бы пообещал ему богатство, даже если не суждено. Нет. То, что суждено, то будет. Человек выбирает путь. Выбирает путь правильный или не очень. И вот вся наша задача. Наша вся задача в нашей жизни – это всего лишь выбирать правильные пути. И анализ, постоянный анализ. Всевышний сделал так, чтобы у тебя были дети, Рух Ашем, и ты должен их воспитывать. Сколько детей? Написано в Зоре, что бней хае мизоны таля бемазия таля минта. Все то, сколько детей у тебя будет, это мазарик, то есть уже суждено, сколько детей у тебя будет. Как они будут выглядеть? Они будут правильные в дороге или нет? Я вчера, вот у меня был урок, упомянул, что почему Всевышний благословил Авраама и сказал ему уже при жизни его, пообещал ему, что у него будет 3 поколения, Авраам, Ицхак и Яков. Он ему сказал, у тебя будет называться Авраам, Элюхе Авраам, Элюхе Ицхак, Элюхе Яков. Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Почему он ему так сказал? Потому что Бог был уверен, что Авраам правильно воспитает своих детей. Каким образом? Авраам сказал Ицхаку быть Авраамом? Нет. Авраам сказал быть Ицхаком. Авраам сказал Якову быть Авраамом? Нет. Он был, будь Яковом. У каждого свой путь. Ханох, Ленар, Пидарко, это отдельная тема. Но Бог был уверен, что Авраам, он выбрал уже при жизни в Кур-Каздим, что он праведный путь выбирает. И вот это вот Бог ему помогает. Когда человек идет, выбирает праведный путь, идет с Богом, то Всевышний ему дает сиата дишмая. Всевышний помогает ему в каком смысле? Он ему помогает не в материальном смысле, это уже суждено. Не в материальном мире, а уже суждено. Так что делает Всевышний? Помогает ему уже. Это благословение называется. Вавархам и вархеха. Я тебе дам благословение. Вее браха, будешь благословлен. Раши говорит, что он будет, в смысле, что Всевышний передал ему источник благословения. Вы знаете, что такое? Когда человек приходит к раввину, дай мне браху. Если у раввина нет источника благословения, так это проблема. Раньше не было Торы. Когда Авраам был жив, он не было еще дано Тора. То источник благословения сегодня это Тора, это источник Торы. Но Аврааму Всевышний уже дал тогда этот источник. Авраам передал это Ицхаку, Ицхак Якову. Но Всевышний почему выбрал именно Авраама? Потому что Авраам выбрал Всевышнего. Почему у человека будет счастье дома? Потому что человек выбирает быть счастливым. Потому что он выбирает выстраивать правильные отношения в семье и жить правильно. Почему и у человека будет, если ему суждено быть богатым, будет богатство правильное, то есть он выбрал. У него нет соблазна. Есть соблазн, например, а вот давай здесь вот сделаем какую-то неправильную, некошерную сделку, чтобы заработать. Лишь бы нет, я кошерный человек, какая мне разница. Я верю, что Всевышний мне даст. Если он мне даст, какая разница, как он мне даст, я выбираю правильный путь. Если он решил, что мне не дать, если Бог решил мне не дать, то что бы я ни сделал, мне не даст. Получается, что сделаем маленький такой итог. Если человек думает, что он поменяет свое будущее, он только в духовном может повлиять на свое будущее. В материальном поменять свое будущее невозможно. Он может всего лишь благословить свое будущее. Он может сделать так, чтобы дети были воспитаны, чтобы его имущество было благословленное. Это все называется праведный путь. Праведник. У него все мидбарех, у него все благословлено. А по количеству, по сколько у человека будет, это все решено уже с небес. Это мы не меняем, мы не можем поменять это. Я вот так вот случайно увидел вопрос здесь. А если у человека нет детей, может ли он повлиять, поменять свою судьбу, чтобы у него были дети? Мы не знаем, что нам судьба. Если у человека нет детей, то мы не знаем по-настоящему, это так судьба, или это временная задержка, или это решено. Мы же не пророки, мы не знаем. Так поэтому мы стараемся. Человек не знает, он суждено ему быть богатым или бедным. Поэтому мы идем на работу. Мы должны стараться. Мы не говорим, мы не должны, я уже 5 раз поработал, у меня не получилось, значит, должен быть бедным. Нет, это неправильно. Мы же не пророки, мы не знаем, как суждено человеку. Всевышний поэтому скрыл от нас, это пророчество. Потому что мы не должны этим заниматься. Мы не должны пойти там куда-то, чего-то. Мы должны стараться делать, как, что от нас требуется в рамках Аллахи, в рамках закона правильного, праведности. А там Всевышний уже. А если вот мы старались, вот мы делаем и так далее. А если Всевышний не захочет, то не даст. Если суждено нет, то нет, нет проблем. Значит, надо принимать это. Я вот знаю, у меня жена училась в семинаре Бер Яаков. Она, там одна была учительница, которая, ну, так было суждено, что у них не было детей. Они пошли к Рав Хаим Каневскому. Рав Хаим Каневский сказал им, что, может быть, таких детей у вас нет, ваших, но сделайте из дочерей семинара своими детьми. То есть, в смысле, вкладывайте духовное в этих девочек. Да? И они вот посвятили свою жизнь для этого семинара, для этого заведения для девочек. Они и покупали им, и ну, относились к ним как к детям, кому нужна там, помощь материальная, кому нужна духовная, кому моральная. Все. Они вот взяли на себя эту вот задачу. И они тогда нам сказали такую вещь, мы теперь поняли, почему у нас не было детей. Потому что хотел Всевышний, чтобы мы вкладывали в этих девочек, чтобы они были успешными. Мы не знаем пути Всевышнего. Вообще непонятно нам, как Всевышний руководит своим миром. Мы не знаем этого. И нам не нужно заниматься этим. Это не наша задача. Человек ищет какого-то раввина, каббалиста, пойдем, каббалист, каббалист, каббалист. Что это такое? Да, человек ищет что? Да, я понимаю, сложно, тяжело. У нас Бару Хашем есть раввины, цадики, которые целыми днями посвящают себя Торе. Не нужно искать каких-то людей, которые там что-то видят. Мне лично раввин мой говорил, что никто сегодня ничего не видит. Я не знаю, я не пробовал, я не ищу вот этого. Я сам видел у больших мудрецов Торы Рух Кодыш. Я видел это, что у них есть этот Святой Дух, который они могут чувствовать, знать и так далее. Это я видел, очевидно, ну, видно было. Но никогда не использовали это, типа, я вижу, у тебя должны быть дети или должны быть, давайте дам браху, у тебя будут дети. Ты что, источник благословения? Ты кто? Всевышний решил, что у него не будет детей. Надо им стараться. Учить Тору, молиться, не знаю, там, пойти к докторам. Все как положено, как делать по правильным путям. Иметь раввина рядом с собой, мудреца Торы, который связан именно с Торой, с учебой каждый день. Это другое дело. Это и есть благословение. Мы не можем решать да за Бога. Я помню историю, но я расскажу это, помните, что эту историю я пересказывал. Я не лично кому-то, просто задали вопрос про детей. Я слышал историю своего раввина, что однажды к Баба Сали пришла одна пара, и она умоляла, пожалуйста, дай нам благословение на детей. Ну, Баба Сали говорил, он всегда их отталкивал, не сегодня, завтра, давайте послезавтра, на следующей неделе, то все. Но они нажимали, каждый раз приходили. Один день он сказал, вам не нужно, не надо. В конце концов, они очень сильно нажали, и раввин сказал ему, я вас благословляю, что у вас будет родился сын. Родился сын. И в конце концов там случилось такое, что этот сын вырос бандитом, и он убил своего отца. Я не знаю, как это объяснить, эту историю. Не понимаю эту историю, но я знаю, что мы не должны нажимать на судьбу. Мы не должны нажимать на Бога. Мы должны принимать. Даже Авраам, посмотрите, вот в тексте, просто в тексте Торы. Авраам не нажимал на Бога, на ребенка. Он не сказал, вот дай мне ребенка. Он не нажимал. Он очень хорошо связан с Богом. Он пророк. У него, в принципе, есть самая высокая связь в мире. У нас, когда появляются связи, тем более в Москве, здесь так, о, я такой, у меня связи, у меня это. И он сразу начинает решать свои проблемы. У Авраама была высокая связь с Богом. У него проблема, нет детей. И он такой скромный, говорит, Бог, у меня не суждено быть детей. У меня не суждено. Он не говорит, дай мне детей. Бог сам говорит ему, Авраама будет дети. То есть, поменяй имя, больше, как говорит Тора, больше молитвы, больше захует, больше заслуг, я тебе дам ребенка. Сам Всевышний выбрал дать ему Ицхака. Не Авраам нажимал на Бога, чтобы у него были дети. Авраам принял. Авраам жил просто. Он принял. Так надо, значит. А из-за этого я не прекращаю верить в Бога. я из-за этого не прекращаю соблюдать его заповеди, я не сержусь на него, я не обижаюсь на него. Это то, что я хотел с вами сегодня поделиться уроком, что человек по-настоящему решает только за праведность свою, а остальное нужно принимать, вести себя со Всевышним тамим имеется в виду просто, без разных коротких путей, понимать, что мы выбрали Всевышнего, тогда есть какие-то трудности, ничего страшного. И вот таким образом, без Рата Шем, мы дойдем до своего совершенства, да, своего как мы называем, выполнить свою должность в этом мире. Спасибо большое вам. Я вижу, что есть какие-то вопросы были, я не успел.
Амин, спасибо вам большое. Слушайте, я могу прикинуться, конечно, блондинкой, но отвлеклась я на шарики. Вначале забыла сделать важное объявление. Нас просили сделать этот урок для Рефуа Шлема пожилых людей с осложнениями от коронавируса. Их имена. Илья Ухайм бен Мирьям, Реувен бен Ида, Рафаэль Моше бен Зина.
И Рефуа Шлема Барух бен Зоя. Рефуа Шлема. Находится в больнице.
Вот, давайте все имена, которые есть, да, имеем в виду, и все это будет для Рефуа Шлема.
Здравствуйте. Вопросы, да.
Вопросы, да, вопросы. Окей. Вопросов действительно много. И, кстати, на одном из уроков слышала, если у кого-то нету детей, то у них есть более высокое предназначение в этом мире реализовать себя в духовном плане, не в материальном плане, не на воспитании детей. Может быть, это, не знаю, немножко...
Это написано, знаете, был такой раввин, я извините, что добавлю немножко, был такой раввин, его звали Рабби Шимон бен Азай. Рабби Шимон бен Азай, он, вы помните, была такая история, что он женился на дочке Рабби Акивы и потом развелся через 7 шева брахот. Он сказал, я не могу, нафши хашка батура, я должен учить Тору, я не могу обеспечивать семью, не могу ничего. И она согласилась, они развелись. И он жил один и учил Тору. И каждый раз, когда он урок давал, в конце урока он говорил своим ученикам, вы обязаны жениться, вы обязаны жениться. И они говорили, Рэбби, вы сами развелись, что за пример, вы говорите, там жениться, а вы... И он говорит, эфшарши ты о себе и ты ахерим. То есть это другие пусть делают. Вы должны жениться, я не обязан. Аризаль, ну это в Талмуде написано, потом Аризаль объясняет, что там, что за история. Рабби Шимон бен Азай в прошлой своей жизни... Он был семьянин, у него было много детей, и он очень много время вкладывал в семью, там, в заработки, кормить детей, парноса и так далее. У него не было времени изучать Тору. Но так как он был большим праведником, в смысле, что он был честным человеком, зарабатывал честно, и он в отношениях к детям, к семье, к жене, все, у него было все это хорошо, выстроено, поэтому Всевышний дал ему благословение, что в следующей жизни он родится таким, что он очень будет любить Тору, и он реально был на уровне, что он не мог жениться. Сегодня такого уровня нет, сегодня все обязаны жениться. Но Ализа говорит, что он это имел в виду, что пусть другие делают. Другие это имеют в виду, моя сделал уже в прошлой жизни свою задачу, я выполнил мицва про урву, это хорошо, и теперь я учу Тору. Эта история не для вывода, это история для понимания, что у Бога есть свои планы на каждого.
Фрима спрашивает вопрос как раз по теме детозаведения. А как же про матерь Рахель говорила? Если у меня не будет детей, я подобно мертвой.
Нахон, это хорошо. Это тоже объясняет, что Рахель, она знала, что она должна быть часть... начну сначала. Каждый из наших праотцов, то есть Адам и Хава, Ноах, Авраам, Ицхак, они все хотели и мечтали, чтобы у них было 12 колен. Соответственно, их жены тоже мечтали, чтобы они были те, которые построят 12 колен. Бет Шватим, 12 колен, это идея. Это не только вот те вот Шимон, Авраам, Иуда, там, Леви. Это не только это именно идея быть в этом мире, построить, создать 12 колен. Это связано с мазолетами, это много с чем связано. То есть получается, что каждая праматерь, тоже наша вот, Лея и Рахель, они мечтали быть частью этих 12 колен. Когда у Леи рождаются мальчики, то есть если у Якова было 4 жены, поделить поровну, это получается по 3 мальчика. Но у Леи начали рождаться больше, чем три. И она сказала Якову, Рахель сказала Якову, если сейчас Лея будет рожать больше, то получается, что метаанохи, получается, что я буду меньше, чем даже наложницы. У Леи 6 детей, у наложниц по двое. А если еще Лея родит еще одну, получается у нее 7, а у меня даже будет один ребенок. И метаанох, я получается как бы в этой системе я вообще не живая, потому что я меньше, чем наложницы. Это она имела в виду. А то, что она должна была иметь детей, так как у Якова уже были дети, она понимала, что он создает 12 колен, и она должна была часть этого быть. То есть видно было, что у них должны были быть дети. Поэтому она говорит, я буду мертвой, имеется в виду, что я не хочу не быть частью этого.
Спасибо большое. Сейчас не уходим пока от этой темы. Вопрос такого характера. Вы сказали не нажимать на судьбу, да? А как вот говорят такое, что Богу недостаточно твоих молитв. Ты вот что-то теряешь, да, что-то вот стараешься, и потом ты все равно не получается. И говорят в таком случае, о, значит, Бог любит твои молитвы, тебе нужно молиться еще больше. Что это значит? Как это разве не нажим, с одной стороны? С другой стороны, я как мать рассуждаю. Вот ко мне подходит ребенок, и он просит, я не знаю, там, мама, дай фломастеры. Я говорю, сейчас ты должен почитать. Нет, мама, дай фломастеры, да. В конце концов, я, конечно, ему дам фломастеры, но я же не дам ему, не дам ему совсем.
Если я правильно понимаю вопрос, то как себя вести? Или молиться, да, и да. Дальше, или оставить Бога в покое?
Да.
Да, и где граница вот этого? Да. Есть такое в Талмуде Масехет Брахот выражение, называется «Июм тфила». «Июм тфила» запрещено. Нельзя делать июм тфиля. Что такое июм тфиля? Раши объясняет, что когда человек помолился, он не должен ждать момента, когда Бог выполнит его просьбу. То есть ты хочешь молиться? Помолись. Но помолись так, что скажи Богу, я помолился, я сделал свое. А ты сам принимай решение. Это называется, вот так, если будешь молиться, можно бесконечно. То есть пока я не нажимаю, что такое нажимать на Бога? Я помолился. Бог знает, что то, что я помолился, это нехорошо для меня. Для меня именно конкретно, допустим, я помолился о чем-то, а Бог знает, что для меня это нехорошо. Бог решил меня не услышать. Тоже решение. Я еще повторяю молитву. Я говорю, Бог, ты меня еще вчера не услышал. Я четко сказал, что мне надо. Но я понимаю, что Бог не хочет меня, потому что меня любит. Третий раз я молюсь. Бог, ты что? Это называется юн тфиля. Почему ты меня не слышишь? Я тебе уже 500 раз молюсь. Услышь меня! Это называется юнгфиля. Нельзя вот так. Я могу прийти вчера, сегодня, завтра. Бог, мне нужно это. Бог мне говорит, я тебя не услышал. Я еще раз скажу, мне нужно это. Он мне говорит, тебе это не надо. О, еще раз приду. Окей. Если я, пока я не обижаюсь на то, что Бог на меня не слышит, это нормально, хоть бесконечно молись. Это то, что имеет в виду, что Бог хочет твоей молитвы. Сама молитва, она, это связь с Богом. А если Бог решил дать тебе, ну, он когда-нибудь решит тебе дать. Но это не связано с твоим количеством молитв. Моше Рабейну, когда мы говорим про 515 молитв про Израиль, тогда он уже на 515 молитве как бы сказал, ну, где я хочу войти. То есть, когда он нажал, Всевышний ему стоп. Атка, хватит. Теперь не нажимай. Ты начинаешь нажимать. Не нажимай на Бога. Ты можешь просить, у тебя есть всегда разрешение просить и возможность. Но нажимать, чтобы Бог услышал конкретно мою молитву, это июн тфиля, которое запрещено.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Если говорится, что человеку изначально суждено быть богатым или бедным, как тогда объяснить те случаи, когда люди богатеют в середине жизни или в старости, или наоборот становятся банкротами и бедняками на разных этапах жизни?
Хороший, очень хороший вопрос. Когда мы говорим, что суждено богатым или бедным, это в общем. Есть книга «Орах Беорах Здака», мы там читали 11 причин, почему человек, несмотря на то, что он все равно будет богатым, он станет бедным. Там 11 причин. В основном причины – это грехи. То есть человек бывает такой, что он согрешил, но ему суждено быть богатым, но он согрешил так, что это, например, карет. Карет – это смерть. Ранняя смерть. Одна из каретов. То Всевышний предпочитает забрать у него имущество вместо жизни. Всевышний он милосердный, он хесед. И он хочет человеку дать шанс сделать шуву. То есть если человек, как это понять? Если человек когда-нибудь был богатым или состоятельным, неважно, даже средним, и он внезапно банкротится, причина – это грех. Какой грех? Нас не, каждый должен интересоваться своим грехом. Анализ делать, делать шуву. Мы не должны интересоваться людьми, почему вот они были такими, а стали такими. Это не наша задача. Но если человек, когда мы говорим про суждено быть бедным, это что он с рождения, что бы он ни делал, он остается бедным. Как Ибн Эзра, например. Раби Авраам Ибн Эзра, комментатор на Тору, он сказал, что если я создам, там, буду свечки создавать, то есть открою завод для свечек, то солнце не сядет, то есть всегда будет свет. Если я буду заниматься погреблением людей, люди не будут умирать. Вот до такой степени, что не важно, что ты делал, у тебя вообще не идет. А мы не говорим об этом. Мы говорим, что в общем 95% в мире это средние люди, из них некоторые проценты это богатые люди. Если посередине жизни мы видим, что есть изменения, бывает наоборот, человек был средним, или там выживал, и раз обогател. То есть время богатства его пришло, потому что он был готов к богатству. Бог его все это время готовил к богатству. Что, не дай Бог, если человеку написано, иногда бывает, что человек получает богатство лерато, против него же, Бог милосердный, то он его готовит, а потом дает ему богатство. Некоторым хватает подготовления, некоторые грешат, потом опять банкротство. То есть это все подъемы и спуски, это зависит уже от выбора человека. Если человек понимал, что он богатый для того, чтобы быть проводником, для того, чтобы давать больше такие, то причина забирать у него богатство.
Спасибо, спасибо большое, дорогие друзья. Ашар, я вижу вашу поднятую руку. Сейчас, секундочку, есть вопрос в YouTube, и очень человек надеется. Давайте дадим им тоже уважение, людям, которые смотрят нас через канал наш YouTube. Мириам спрашивает, почему 12, я так понимаю, речь идет о колен, о коленах Израиля, почему 12, не больше или не меньше?
Хорошо, это 12, у нас есть конкретно цифра 12, не могу сказать почему, но у нас есть 12 этих мазалот, так называется, созвездий на небесах. Это связано с материальным миром. Перевес 12 мазалот – это 12 колен. То есть в Зоре это называется ситра ахра, ситра дек душа. То есть это такое, что перевес духовный в хорошую сторону – это 12 колен. Это перевес тем мазалям, тем созвездиям, которые находятся в материальном нашем мире, и они влияют на человечество. Они влияют на человечество, это факт. Но на евреев почему это не влияет? Потому что евреи находятся над Мазалем, как наша глава говорит. Всевышний сказал Аврааму, мы над Мазалем. Что имеется в виду, мы над Мазалем, то у нас есть вот это вот влияние 12 колен, которые они на нас влияют. Имеется в виду, мы как над этими материальными созвездиями. Но это тема целая, это тема, нужно ее... То есть 12, потому что 12 созвездий.
Спасибо большое. Ашер, у вас там добрый день, да, я так подозреваю? Говорите, пожалуйста.
Шалом, добрый вечер вам. У меня такой вопрос. Я знаю человека, который молится к Творцу, обращается к нему и так прям реально как будто к отцу, он ему называет папочка. И как-то вот так вот, прям реально, как будто к отцу. Правильно ли такое действие, я хотел бы узнать? Или это действительно так нужно обращаться к Всевышнему?
Хороший вопрос. Мы это говорим в наших молитвах Рош ха-Шана, Йом Кипур, мы говорим «Авину Малькейну», «Наш Отец, наш Царь». Да, есть два подхода к Всевышнему. Есть подход Авину, наш отец, есть подход наш царь, да, Малькену. Из книги Бней Сахар он пишет, что есть такое, знаете, правило такое. Написано, что царь, который простил свое уважение, например, человек обидел царя. По закону его надо убить. Человек, который обижает царя, по закону тоже его надо убить. А если царь говорит, нет, я не хочу, чтобы его убивали, я простил. Ломаху, не важно. все равно надо убить его. Отец, который простил свое уважение, отца надо уважать, человек не уважил отца. И отец простил ему, сыну, то это прощено. Царь не может простить, отец может простить. И теперь есть выбор человека, как он относится к Богу. Если он к Богу относится как к царю, Бней Сахар пишет, книга Бней Сахар пишет, что по факту мы как сыновья к отцу должны относиться к Богу. То есть это как надо. Да, мы должны понимать, что это наш отец, не наш царь. Наш отец. И если у человека получится, это же с одной стороны хорошо, с другой стороны ответственность. Если ты сын отца, то у тебя больше ответственности уважать его, трепет. От царя можно немножко скрыться, там, не знаю, отойти. Ну, как бы есть правила, соблюдаешь правила, холодно так, по закону, все. А у отца нет правил, это выше правил, это больше, чем правило. Это больше уважения, это больше трепета. Если человек может так обращаться к Богу, так молиться к Богу, дай Бог, это хорошо.
Это очень хитрая уловка, на самом деле, напомнить Богу о том, кем он является по отношению к нам. Да, действительно, подходишь, папочка, пожалуйста.
Да. Надо понимать, что папочку тоже не надо нажимать. Надо уважать на папочку.
Да, папа или мне может достать на самом деле. Вопрос. Я прошу прощения, что мы затягиваем по времени, но у нас следом нет урока, а мы очень с вами хорошо сидим по традиции по четвергам вечером. Уважаемый Рав Арье, у меня вопрос задает анонимный участник. Когда на протяжении долгого времени происходят испытания и трудности одного и того же типа, а именно на пути к созданию семьи, выбора жениха, но на каком-то этапе происходят сложности, одним словом, пути очень тернистые, и в конце концов все распадается. В связи с чем это связано? Может ли быть влияние кармы, или может ли так происходить из-за того, что предки сделали что-то не то, и теперь испытания выпадают на меня? Я слышала, что есть и такое в иудаизме.
Вау. Такой интересный вопрос. Карма, вы упомянули слово, это мы называем по-другому, называем, да? Хазуниш однажды сказал одному жениху, которого не получалось щедуха, он сказал ему, ты кого-то обидел, иди проси прощения. Пока не попросишь прощения, у тебя не получится. Есть такое? Да, это правильно. Почему у человека не получается, он там выходит там несколько встреч, и все как бы налаживается, а потом все распадается? Я слышал такое мнение, что мы находимся в Дне Машиаха. И перед Днем Машиаха очень много мы расплачиваемся за наши прошлые жизни. За отцов мы не расплачиваемся, потому что если человек он не ведет себя как свой отец, то есть если, не дай бог, отец был злодей, а человек праведник, то он не отвечает за отца или за маму. Мы отвечаем за себя. Но с другой стороны, у нас еще прошлые жизни, которые мы там чего-то сделали, кому-то должны, и кого-то обижали. И, наверное, мы не каббалисты, мы не знаем, наверное, в нашем поколении это часто происходит, когда вот такие вот случаи, человек может встречаться даже иногда и год, и там полгода, и надежды, и все отлично, и потом бам, что-то происходит, и все распадается, даже когда семья уже создается, люди разводятся. Наверное, это из-за того, что мы такое поколение, которое расплачиваемся за все поколения. Это наверное. Но, с другой стороны, мы должны понимать, много чего зависит от нас. Нет такого дыма без огня. Нет такого понятия, что просто так что-то случилось. Нужно анализировать. Нужно понять, что случилось. И принять решение на будущее. Я всегда говорю парам, вы хотите разводиться? Хорошо, разводитесь на том моменте, когда вы можете выбрать развод, а не вы не можете жить друг с другом, поэтому расходимся. Нет. Если вы не можете жить, значит, вы можете жить. То есть вы просто не можете, значит, вы отношения не выстраиваете, ничего не поменяется в жизни. То есть, получается, у вас проблемы какие-то психологические, вы не выстраиваете отношения, поэтому вы хотите разводиться. Это не так. Должно быть так, что человек, он хорошо живет с женой, и он почему-то выбрал развестись по какой-то другой причине. Но когда все плохо, и мы разводимся, значит, не выбор, а получается, мы от безысходности. То есть там мы не решили проблему. Если у человека были отношения, они распадаются, нужно сделать анализ, почему они распались и почему это случилось. Если я реально не могу найти, я пошел к людям, советовался, и я по понимаешь, что был большим праведником, и там вот только вот непонятно чего, тогда значит какое-то исправление.
Спасибо большое. У нас сегодня урок называется «Отцы и дети». Фрима задает следующий вопрос. В наше время подход к воспитанию очень мягкий. Детей почти не наказывают, поощряют за самые малости и так далее. Можно ли предположить, что таковое отношение Всевышнего к нам, его детям?
Если вам так легче думать, то почему бы и нет?
Спасибо большое.
Хорошо.
Вопрос уже почти закончили. Вопрос опять же про детей. А как же, если не нажимать на судьбу с одной стороны? Но Ханна молилась настойчиво и требовала у Всевышнего. Получается, это неправильно. И так нельзя делать. Тут некое противоречие, пишет один из наших слушателей.
Про Ханну мы хотим спросить. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ханна молилась, но я повторю, наверное. Нет запрета просить у Бога. То, что мы называем... Прочитайте молитву Ханны, посмотрите там, что она говорит. Она там просто хвалит Всевышнего. Она хвалит Всевышнего. Она вообще не говорит про ребенка. Она в душе хотела ребенка, но она хвалит Всевышнего. Она потом, когда... Написано, что когда Эли сказал ей, уже Шмуэль родился, Шмуэль пришел уже в храм, в Мишкан, и там Шмуэль сказал Аллаху около Эли, около учителя, а это... Нужна, значит, смертная казнь. Или говорит, давай я сейчас помолю, чтобы он умер, а тебе другого сына отмолю Бога. Тогда она сказала, она разойдет парати. Вот этому ребенку я молилась, я больше не хочу никого. То есть она уже, когда приняла этого ребенка, она говорит, вот только его я люблю. Мне больше никто не нужен. Но почитайте всю молитву Ханны. Там я, как минимум, когда читаю, я не вижу там, чтобы она нажимала на Бога, дай мне ребенка. Она говорит там, Рама корми башем, там много-много чего. Хвала Всевышнему. Хвала Всевышнему. Есть желание. Почему бы и нет? Нет запрета иметь желание и просьбу. Нажимать на Бога. Я же тебе сказал вчера, Даниил, я уже 20 лет тебе молюсь. Почему ты не слышишь мою молитву? Это другое немножко.
Спасибо большое. Следующий, это уже последний вопрос, я вижу. Можно ли 40 дней говорить Шира Ширим за сына, чтобы женился на той, кто предназначен? Он еще не Баал Тшува и сам говорить не станет. Еще советуют говорить 40 дней песню после перехода Красного моря.
Вот. Да, есть советы разные. Самое главное, это же за сына, когда я говорю, то сама идея не это. Сама идея, чтобы сам сын говорил. Зачем он должен говорить 40 дней? Чтобы он вникнуть в этот текст, а там написано отношения, и там понять, что он должен подготовиться к отношениям, тогда это поможет. А просто за сына, ну как сгула, типа я читаю Тейлин за сына, чтобы успешно, ну окей, может быть поможет, а может быть и нет. Не для этого это создано. Мы не другие религии, мы не ищем коротких путей. У нас путь наш, как Авраам Авину, это менять поступки. Смысл, я буду за него молиться, а он делает, как что хочет. Он дальше живет, каким он там как был. А я молюсь за него. Я хороший папа, я хорошая мама. Молодец. Ну и все. А что там поменяется? Он, если не поменялся, зачем ему что-то... Зачем Богу чего-то менять? Человек выбирает сам, что он хочет. Если он не понимает, зачем ему жениться, зачем ему жениться? А если он будет читать сам 40 дней, он поймет, зачем ему жениться. Он сделает шубу. Чего я когда говорю, это не имеется в виду там, стать старым религиозным. И он уже понимает, чува даже вот в темах, в отношениях он делает шува, он меняет дорогу, меняет путь. Окей, тогда это поможет. А вот просто читает за кого-то. Мы читаем, когда даже Тейлим читаем за Рефуа Шлема, посвящаем урок Рефуа Шлема. Это все потому, что мы Бога просим за хуёт, мы просим заслуги. Но когда это относится к человеку в смысле его судьбы, не только же жизнь и смерть. Из жизни и смерти нужна заслуга. А судьба, то есть человек жениться, дети, деньги, это все от человека зависит. Благополучие имеется в виду, не количество.
Спасибо большое. Этот вопрос, я не знаю, но... Что можно понять, спрашивает наш слушатель, когда получаешь штраф за неправильную парковку или за неношение маски? Улыбнитесь, Рафарди.
Носите маски и не ставьте там, где не надо.
Соблюдайте законы государства, в котором...
Что вы понимаете?
Слушай, это, на самом деле это же тема, как можно там того же Путина уважать, да, или молиться, да, есть обязанность, что нужно благословлять правителя, даже если он раша, если он злодей. И ответ очевиден, что без него будет анархия, анархия будет намного хуже, чем...
Я бы добавил, что Всевышний решает, кто где будет. Он его поставил туда. Спасибо Всевышнему за то, что он его поставил. Мы принимаем Всевышнего.
Эх, я вслух это на YouTube сказала. Жалко, ну ладно.
Ну, жалко. Вот ладно, все правильно. Все, мы принимаем то, что Бог нам дает. И это нормально.
Надеюсь, не будет ничего, никаких обид.
А вы делали только хорошие слова, а вы плохого ничего не сказали.
Ну, отлично. Спасибо. Аркадий задает вопрос. Что вы можете сказать о праве молиться за то, чтобы рождались мальчики или девочки? На каком этапе уместно об этом молиться при беременности? Да, известно же, что можно пол ребенка поменять на определенном этапе. Что говорите вы об этом?
Ну, я сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня есть и девочки, и мальчики, но не знаю, молитесь иногда, чтобы были девочки, потому что это тоже хорошо. Девочке написано в Талмуде «Банот за симан тов лебаним». То есть хороший знак для мальчика. Это не только просто симан тов, хороший знак. Это хорошо. Девочке это тоже хорошо. И мальчике хорошо, и девочке хорошо. У нас, вы знаете, про урву, заповедь про урву, надо не только мальчиков сделать двоих. Мицвот про урву – это два мальчика, две девочки. Так у нас это равны и мальчики, и девочки.
Тем не менее, благословение при рождении мальчика говорится «Тофу амэйтиф», а когда девочка рождается, говорят «Шейхьяну». Есть разница?
Да, потому что я объясню, потому что это связано с аллахой наследством, «Тофу амэйтиф». Это с аллахой, это не с чувствами. Просто «Шейхьяну», потому что я рад, но она уходит в другую семью. Я выполнил митцву про урву. А сын, он же наследник, и поэтому он будет волноваться за меня. Он же наследник. Вот, то есть это то амитив, когда мы говорим, это имеется в виду тебе хорошо и мне хорошо. А мне хорошо это то, что он будет наследником, он будет говорить кадиш, а ему хорошо, что он родился. Вот. Но это не то, что там мальчики лучше, чем девочек. Поэтому я говорю, вот смотрите алахот про урву. Если человек хочет выполнить алахот про урву, то он должен два мальчика, две девочки. А почему два мальчика? Давайте только два мальчика. Девочек забудем. Но нет, это равны. И мальчики, и девочки. По наследству они отличаются.